любят суп, но обожают творчество этого художника. Встречайте, величайший художник 20 века, создатель поп-арта Энди Уорхол.
Если вы не знаете, кто я придумал поп-арт. Поп-арт — это не жопа в хохломе. Поп-арт — это не священнослужитель-художник. Поп-арт — не брат поп-ита. Нет. Поп-арт — это такое направление, когда любой продукт массового потребления может стать произведением искусства. Потом мою идею внедрили в детские сады и улучшили. Я говорю про открытки с аппликациями из макарошек. Русские воспитательницы креативнее Энди Уорхола. Потрясающе. Моя самая известная работа – это томатный суп Кэмпбелл в консервной банке. Вы наверняка это видели. Получается, я очень сильно похож на ваших бабушек. Во-первых, я родился в то время, когда харассмент называли «Ой, ухаживает за мной». Во-вторых, я, как и ваша бабушка, сделал супер-шедевр. Мое настоящее имя не Энди Уорхол, мое настоящее имя Андрей Варгола. Я словак. Но я не хотел быть словаком. Потому что единственное, что ты можешь узнать у словака, это «Эй, как пройти в Чехию?» Я в первое время, когда переехал в Америку, рисовал иллюстрации, был коммерческим иллюстратором, рисовал разные рекламы, очень быстро стал знаменитым, накопил много денег и купил себе целое здание на Манхэттене, назвал его фабрикой, каждый день работал в этой фабрике и производил 80 произведений искусства в день. Я очень хочу, чтобы этот стендап посмотрел Артемий Лебедев и охуел. У меня было много странностей. Например, у меня был фетиш, я любил хавать в одиночку. Меня точно поймут парни. Я даже хотел открыть сеть ресторанов, где будут столы для одного человека. Потому что, когда парень хочет кушать один, он приходит говорить: «Эй, дай мне картошку фри, тот кебаб». Ему приносят, и он ест это с удовольствием. Но когда он приходит туда с девушкой, говорит: «Я хочу взять себе картошку фри и кебаб». Она такая: «О, я это не буду, это жирно и вредно». И как только вам это приносят, она начинает, сука, есть с твоей тарелки. «Это мой кебаб». Одна из самых моих известных работ – это триптих Мэрилин Монро. 50 одинаковых Мэрилин Монро с разными фонами. Я сделал это с помощью трафарета. И это купили за 80 миллионов долларов. 80 миллионов долларов! За эти деньги можно 80 раз переспать с Мэрилин Монро. Или 160, если бы она была еще живой. У меня была еще одна известная картина – «Банан». Зигмунд Фрейд сказал про эту картину, что у меня есть наклонности к гомосексуализму, я латентный гей, на что мой бы парень очень сильно обиделся, потому что я был открытым. Некоторые художники, когда узнавали, сколько стоят мои картины, так и говорили: «Энди, вот пидорас». Очень противно смотреть на классические произведения искусства. Мне кажется, они отстойны. Там прям старались зачем-то. 4 года рисовали Мона Лизу, эти ублюдские подсолнухи Ван Гога, мишки в сосновом лесу, камон, трафарет и все. Я так нарисовал 24 томатных супа Кэмпбелл в одной картине, и их купили за очень-очень-очень-очень много. Такой дорогой суп был только у меня и в азбуке вкуса, все.
Да, не, я капец креативный, креативнее только, мне кажется, СММщик от Авиасейлс.
Почему вы в школе пишете сочинения по картинам российских художников? Это же полный отстой, согласны? Ну, «Грачи прилетели» Саврасова. Там же надо прям сидеть, типа париться, выдумывать, что хотел сказать этим автор, почему «Грачи прилетели». Это обозначает, что скоро весна. Я рисовал очень понятно. Например, банан. Что хотел сказать автор? Банан похож на член. Я нарисовал пистолет. Что хотел сказать автор? Ну, пистолет похож на член. Я изобразил красного Ленина. Что хотел сказать автор? Что Ленин – лидер коммунистической партии, важный ее член. В мире есть тысячи людей, которые делают какую-то хрень и думают, что это искусство, а мне повезло. Вместо меня мог стать известным тип, который придумал вот эти вот ублюдские значки с именами. Помните? Разноцветные там написаны имена. Вы уходили на каникулы, приходили обратно, а к вам приходил одноклассник радостный с салатовым ублюдским значком, на котором написано «Вадик», а он «Юля». Ну, помните? Мы очень часто сами не понимаем, это искусство или просто груда мусора. Поэтому, когда на вашей лестничной площадке у соседей, рядом с их дверью стоит мусорный пакет, не ругайте их. Возможно, это поп-арт. А возможно и хрень какая, я не знаю. Энди Уорхол, всем пока.
Сейчас на сцену выйдет человек, который сжег литературный шедевр, и ему за это ничего не было. Встречайте, Николай Васильевич Гоголь!
Сразу скажу насчет своей прически. Меня не бросал парень. Я сразу родился с каре. Да, я родился под Полтавой, это Малороссия. Так раньше называлась современная Украина. Как по мне, это было очень удобно, никто не путался. В Малороссии и все. Я все время переехал жить в Санкт-Петербург, потому что это идеальное место для людей с каре и депрессией. Я хотел стать актером, но стал чиновником, но и чиновником я тоже не собирался становиться, потому что в 19 веке, в отличие от 21 века, нельзя было быть чиновником, когда у тебя психологические заболевания. Есть такой напиток «Гоголь-моголь», знаете, никакого отношения ко мне не имеет. Вообще, он возник еще раньше, до меня. У меня был свой «Гоголь-моголь», это козье молоко и ром. Если выпиваешь очень много, то «Гоголь» уже не «Моголь». Мои лучшие друзья — это Пушкин и Загоны. Да, я дружу с Загонами, потому что мой лучший друг, видите ли, лучший писатель России. Да, я дружу с Пушкиным, было очень тяжело с ним дружить, потому что, ну, он как лучшая девчонка в колледже, знаете, да. А я это такая некрасивая подружка с каре рядом хожу. Пушкин очень много чего для меня сделал. Он подарил мне идею «Ревизора», «Мертвых душ» и «Мопса», а я им подарил ничего. Наше с ним общение напоминало переписку ВКонтакте. Знаете, с днем рождения, спасибо, с днем рождения, спасибо, с днем рождения, спасибо. Насчет «Ревизора», открою вам тайну. На самом деле Пушкин очень боялся писать «Ревизор». Он говорит, напиши ты, потому что украинцу легче всего критиковать российских чиновников, если вы понимаете, о чем я. «Мертвые души» читали? Да. Классно, да. Чичиков ездит по России, собирает умерших крестьян. В кратком пересказе звучит как репортаж на НТВ. Я очень рад, что многие мои произведения вы до сих пор используете. Например, из Тараса Бульбы фраза «Я тебя породил, я тебя и убью». Я ее написал, а вы ее используете, когда играете в Sims, например. Да? «Ночь перед Рождеством» читали. Там, знаете, был эпизод, когда Вакул оседлал черта, обожаю, и летит на нем. Мне кажется, что это любимое произведение авиакомпании «Победа». То же самое, летишь, трясешься. Валера, какого черта мы летим на победе? Ну, потому что не было других билетов в ночь перед Рождеством. У меня есть претензия к российскому кинематографу. Почему меня играет Александр Петров? Это хороший актер. Меня должен играть какой-то психологически нездоровый человек. Странный актер. Панин. Да. Мне кажется, Панина стоит поместить на 3 дня в церковь после гроба с какой-то женщиной. Может быть, тогда из него вся дурь выйдет наконец-таки. Да, я даже не против, чтобы переименовали произведение, чтобы оно называлось не «Вий», а «Вой». В конце приходит большая собака, если вы понимаете, о чем я. В честь меня назван театр в Москве, Гоголь-центр. Если бы мы сейчас были на интервью Дмитрия Гордона, он бы сказал «Пупок». Юмор. В какой-то степени постановки Гоголь-центра очень сильно напоминают комок шерсти из «Пупка». Да, то же самое. Я очень рад, что мои произведения не осовременены. Вот, например, «Ночь перед Рождеством». Я бы не хотел, чтобы Вакула был черным геем, который летит за черевичками для своего парня. Я бы такое точно не смог смотреть. Первое, что я бы сказал, опустите мне веки, я не хочу это видеть. У меня биполярное расстройство личности, это когда тебе сначала очень весело, а потом очень грустно. То есть сначала такой, это гениально, это лучшее, что я написал. Алло, Пушкин, ты черт. Ты изба. Червону роту не шукай вечерами. А потом сжигаешь второй том «Мертвых душ». Да, но это то же самое, что вот, ну, допустим, вы такие, мы братский народ, а потом мы Беларусь, западная страна. Биполярное расстройство. Да, я очень боялся умереть заживо. Я даже написал инструкцию, что делать в случае моей смерти, чтобы на 100% удостовериться в том, что я умер. Пырнуть саблей, задушить удавкой, выстрелить из пистолета, проверить пульс, разрезать на мелких 10 тысяч кусочков, поднести зеркальце к носу и только тогда заколачивать крышку гроба. И потом еще нужно было спеть песню «Хорошо! Все будет хорошо!» И если я не допиваю, то все. Труба, Лаша Тумбай, точно хороните. Ребята, читайте меня. Спасибо, пока.
Сейчас на эту сцену поднимется миллионер и филантроп. И нет, это не Тони Старк. Его мы снимем чуть позже. Это Сава Морозов. Встречайте.
Шампанского! Могу себе это позволить, разрешить представиться. Сава Тимофеевич Морозов. Миллионер, красавчик. Ну, мне так мама сказала. Меценат. Богатый папочка, сынок богатого папочки. Это я сейчас все говорю, чтобы привлечь внимание телочек к этой сцене. Я миллионер, для меня сырная тарелка – это не роскошь. Я очень много зарабатываю. Вот вы, например, мужчина, сколько зарабатываете?
30 тысяч.
Я не знаю таких маленьких цифр. А вот, например, какого размера у тебя член?
15.
Я не знаю таких маленьких членов. Я родился в семье строгих нравов. У нас за любую провинность нас ставили на горох. Если мы плохо учились, нас нещадно пороли. Вообще удивительно, как с таким бэкграундом я стал миллионером, а не Гном Гномычем. У меня дед когда-то выкупил себя у помещика, мой дедушка, и стал самым крупным купцом в России. Он был старовером. Как вам объяснить? В общем, у него дома был городской телефон. Дед действительно когда-то выкупил себя у помещика в 1820 году за 17 тысяч рублей. На нынешние деньги это 10 миллионов рублей. То есть в данный момент мой дед на Авито был бы в разделе «Недвижимость». Когда я учился, я увлекся химией и даже познакомился с самим Менделеевым. Но не из-за водки, нет, потому что он мужик прикольный, да. В разных веществах разбирался. Мы с ним даже пришли как-то к одному мнению, что одна башка хорошо, а две башки лучше, если вы понимаете, о чем я. Да. Наша семья занималась производством тканей, и мы постоянно шутили, что весь наш бизнес держится на ниточке. В мое время сложно было заниматься бизнесом. Это у вас сейчас нужно иметь классное резюме. 5 лет стажа, высшее образование, знание 3 языков. В мое время собеседования проходили примерно так. Читать умеете? Да, все, вы приняты на работу. Приходите завтра, главное, не умирайте. Ну, примерно как сейчас набирают в Delivery Club. Действительно сложно было заниматься бизнесом, потому что не было бизнес-коучей. Мы не знали, что такое мотивация, представляете? Я вообще не представляю, как мы стали миллионерами и ни разу не слышали «Ты можешь все!» «Какая твоя мечта?» А какая мечта у богатого человека в 19 веке? Главная мечта, чтобы грыжа рассосалась. Я, как богатей, в 1905 году, сразу после революции, со своей женой поехал отдыхать в Каны. Там я и застрелился. Как вы понимаете, устойчивое выражение «увидеть Париж и умереть» распространяется на все города Франции. Застрелился в Каннах, да. Я бывал в Орехово-Зуево, а застрелился в Каннах. Видимо, вспомнил Орехово-Зуево. Но я прожил шикарную жизнь, я кутил, гулял. Это вот, например, ваше время сейчас, да, для богатых людей поет Агутин. А в мое время для нас читал стихи Максим Горький. Вы когда напиваетесь в мясо, орете Лепса, а я когда был в кашу, я орал Буревестника. Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный. Пиш же звучит, да? Почти как кукушка.
Сука, аж до слез.
Я был одним из основателей МХАТа. Наравне с Немировичем Данченко и Станиславским. Помните знаменитую фразу Станиславского «Не верю»? Он ее сказал, когда ему показал фото своего члена. Я действительно любил театр, любил МХАТ. Я многое там делал своими руками. Декорации, костюмы, мыл там все. Я даже представить не могу, что в ваше время какой-нибудь ваш меценат, предприниматель поступал бы так же. Вот, например, Абрамович. Вот у него есть Челси, да? А что он для него сделал? Он просто его купил и все, купил этих людей. А ты побегай за ними, подстриги газон, сделай массаж Лукаку. Я вкладывал деньги в театр, покрывал их расходы, чтобы билеты были дешевле, чтобы он был доступный, понимаете? Я даже не представляю, чтобы в ваше время какой-нибудь меценат вложился в сырную тарелку. Чтобы вы тоже прикоснулись к прекрасному и вкусному. Поэтому в конце я хотел бы обратиться ко всем российским богатым людям. Это, конечно, все здорово, да, иметь замки, яхты, содержанок в Дубае. Но мне кажется, намного круче вложить деньги в театр или в картинную галерею. Потому что вас через 100 лет будут вспоминать как богатеньких идиотов. А меня через 100 лет вспоминают как одного из основателей МХАТа и человека с кембриджским, сука, образованием. Чинки-балки! Чинки-балки!